Светлый вечер на радио «Вера».
И действительно, это светлый вечер на светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня будем говорить в первую очередь о сельском хозяйстве. Причем о сельском хозяйстве внутри церковных стен. У нас в гостях сегодня иеромонах Сергий Филиппов, настоятель подворья Новоспасского монастыря в селе Сумароково. Это русский район Московской области. Отец Сергий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и повод, к которому мы, наверное, нашу программу сегодня будем привязывать. 10 сентября. Я так понимаю, что как раз в селе Сумароково, где находится подворье, по благословению наместника монастыря Новоспасского, епископа Воскресенского Саввы, пройдет фестиваль, который так и называется «Подворье». Я правильно понимаю, что фестиваль, он такой сельскохозяйственно-фермерский?
Да, это праздник, который приурочен к окончанию сельскохозяйственного года, когда и местные жители, потому что у нас много занимается огородничеством и фермерством, могут представить свои достижения, могут порадовать других угощениями, закрутками, засолками. Ну, и будет концертная большая программа, да, и такой праздник урожая.
Ну, мы о нем поговорим отдельно, об этом празднике урожая, фестивале. Давайте сначала поймем, почему монастырское подворье. Ну, есть, конечно, представление у людей, что монастырь должен вести какое-то, даже если он московский, в центре Москвы, какое-то сельское хозяйство. У него должно быть маленькое подворье, садик, огородик, где-нибудь за городом, где монахи сами выращивают, сами закатывают, сами засаливают, потом продают на православных ярмарках. Но это распространенное такое мнение. А как на самом деле все выглядит?
Наверное, в первую очередь монахи должны заниматься монашеской жизнью, да, которая включает и молитва, и труд. Труд, он может быть разный. В городе, конечно, невозможно заниматься сельским хозяйством. Если есть какие-то филиалы или подворья, или скиты вне города, да, у монастыря, тогда, конечно, там возможно занять сельским хозяйством, но не только сельским хозяйством.
А у Новоспасского монастыря сколько таких подворий?
У монастыря 3 подворья вне Москвы.
И на каждом кто-то занимается чем-то, что-то выращивает.
Ну, есть, да, у каждого небольшие производства. Что-то поставляется в монастырь, что-то идет на собственные нужды. Это вот наше подворье, подворье в Милюково, это по Киевской трассе, и в Калужской области подворье в деревне Дураково, которое занимается реабилитацией нарко- и алкозависимых. Да.
Что такое подворье? Может быть, у нас не все слушатели так хорошо разбираются в церковной терминологии. Вообще, что такое подворье, для чего оно...
Монастырское подворье – это, как я сказал, некий филиал монастыря вне стен монастыря. У подворья могут быть разные предназначения. Подворье не обязательно может быть за городом, оно может быть находиться внутри города. То есть основной принцип – это то, что территория, монастырская территория, которая находится вне основных стен монастыря. Бывают подворья создаются сельскими или загородными монастырями в городе, и основная цель – это как некое представительство монастыря, где принимаются пожертвования, где люди могут написать свои имена о здравии своих родственников, да, для поминовения.
Для его покаяния тоже.
Его покаяния, да. То есть это вот Соловецкий, Валаамский монастырь имеет подворье в Москве. В Санкт-Петербурге многие имеют подворье. А бывает, подворье создается вне городских стен, особенно если монастырь находится в многомиллионном городе, такой, как Москва. У многих, да, у всех, наверное, московских монастырей есть подворье вне города, которые могут преследовать разные цели. Кто-то как производство сельскохозяйственной продукции, кто-то для того, чтобы братья монастыря могла просто выехать из Москвы, для того, чтобы ну, от этой суеты немножко отстраниться.
Потому санаторий.
Что, ну, наверное, как санаторий, как какой-то реабилитационный центр.
Потому что
пребывание, да, в Москве порой сопряжено и в Петербурге, да, с определенным стрессом, в том числе и для монашествующих, да, когда поток туристов, когда зона такого, которая ограничена от посторонних, она сужается, да, когда монахи только из кельи в храмы, и то с такими перебежками может пройти, потому что толпы народу, толпы, которые порой приходят, не понимая вообще, куда пришли, да, не просто туристических, а, может быть, даже не в подобающем виде приходят, хотя в Москве сейчас вполне нормализовано в этом отношении, да, то есть людям объясняют, что они все-таки пришли в монастырь, должны подобающе одеваться, подобающе себя вести, но все равно бывает всякое.
Ну, а в Греции вообще с этим проблем никаких нет? Или в Сербии? В чем был одет, в том и зашел?
Ну, я тоже особо проблем не вижу, но все равно надо, чтобы людям воспитывать вкус.
Да, но это если человек целенаправлен.
Прививать вкус.
Нет, вкус прививать надо в любом случае, всегда и везде, и во всем. Ну, просто если человек шел как-то вот не совсем по-сухому.
Его вдруг
мазит,
потянуло.
Вдруг, да, это же не значит, что его надо выставить или...
Там... Нет, не выставить, просто надо объяснить, конечно, ни в коем случае, потому что если человек как-то оттолкнуть, он может просто не прийти, ну, да. Но все равно объяснить ему надо. Объяснить и рассказать. Вы даже знаете, что даже на Западе, в католические храмы, когда вход, там все равно висит табличка, что в шортах, в шляпах для мужчин там или в каких-то коротких совсем, или там вообще без юбок там или без брюк, да, там женщина, ну, в пляжной одежде тоже никто не пустит, правильно? Поэтому есть определенные нормы. И вот, да, вот предназначение подворья загородных порой для того, чтобы монахи могли немножко от этой суеты отстраниться городской. Потому что многие из монашествующих в городе, они являются и священнослужителями, да, это тоже общение с людьми и участие в таинствах, и в исповеди, и просто люди приходят, спрашивают совета. С другой стороны, московские монастыри, они, есть такая еще проблема, не имеют места для погребения монашествующих. Да,
погребать... А нельзя на территории хранить?
Ну, только по особенному разрешению правительства города Москвы, ну, и в том числе и Новоспасский монастырь не имел кладбища, где
могли... вообще в центре города находится.
В центре города, да, и где монашествующие могли быть погребены. И поэтому вот подворье наше, Сумароку, было как раз с той целью и основано, чтобы там монашествующие нашли свое последнее непокоение. Угу. Есть что, как бы, то есть создается, допустим, как и база для испытания желающих вступить в монашескую братью. Да? Вот человек изъявил желание потрудиться во благо монастыря.
Ему говорят, езжай к отцу Сергию, там поработай.
Ну да, с монастыря направляют, потому что физических трудов в монастыре мало, возможности по размещению не монашествующих тоже ограничены. Да? Вот человек, ну, может, он приехал там на неделю, может быть, он на день посмотрел, оказалось, не его. Допустим, он не представлял, что такое монастырь, какой режим монастырский, да, и вот к нам направляют, и кто-то, я говорю, просто приехать в отпуск потрудиться, кто-то подумать, куда дальше двигаться по жизни, а кто-то действительно серьезно намерен, что вступить в братья монастыря.
Мне кажется, что многие воспринимают московские монастыри, в первую очередь, как музеи, памятники архитектуры, но они рассматривают их в виде действующих монастырей. Если у человека спросит, что такое монастырь, он сразу приведет пример монастыря в небольшом там, городе на Золотом кольце, какой-нибудь там деревенский, сельский монастырек небольшой, древний обитель, который в учебниках. Но никоим образом это не московские монастыри, все их знают, Новодевичьи, Новоспасские, огромные, которые стоят по берегам Москва-реки. И в связи с тем, что там какое-то время назад все-таки возобновилась монашеская жизнь, причем в Новоспасском она, по-моему, во всей полноте, все-таки интересно, с чем еще, с какими трудностями сталкиваются люди, которые приходят, принимают постриг и живут, в общем, продолжают жить в центре огромного мегаполиса. Там ряд проблем вы осветили, но есть, наверное, какая-то сложность. Человек же все-таки уходил не просто... в пределы вот этих огромных монастырских гигантских стен, да, хотя на самом деле такие стены не могут оградить монашескую жизнь от гигантского мегаполиса. Вот с чем еще сталкивается человек? Ведь, наверное, это очень сложно, он хочет вырваться из города, нет? Или, наоборот, людям комфортно?
Ну, вы знаете, ведь монастыря не изначально были разнонаправленные. Да, то есть действительно кто-то жил в пустыне, когда уходил как особножительный, да, то есть подвижники, которые одни жили в каких-то тяжелых физических условиях для того, чтобы плоть смирить, для того, чтобы победить страсти. А кто-то изначально были и общежительные монастыри, которые в том числе основывались и в городах, и потому что если монахи уходили от мира, то мир приходил к монашествующим. И мы знаем, что даже у нас на территории Русской Православной Церкви да. Вокруг монастырей складывались целые города, поселения, которые желали приобщиться к тому духовному опыту, который монахи пытались... подчеркнуть в общении с Богом.
Ушел Кирилл Белозерский из Москвы, раз, и вокруг его...
И вокруг него, да. И вокруг Сергия тоже слобода сложилась. Но, да, вы сказали, что Новоспасский монастырь действительно один из древнейших монастырей Москвы, и в этом году, вот 19 числа, отмечалось 25-летие с возрождения монашеской жизни, когда он был передан вновь в Русскую православной церкви. Конечно, стены, они не уберегут от каких-то соблазнов, потому что это внутреннее состояние человека, то духовное руководство, которое, может быть, имеет от опытных наставников. И, конечно, для новоначального, наверное, важно создать условия, когда он находится вне каких-то влияния соблазнов, в том числе и соблазнов мира, городских соблазнов, суеты, потому что воспоминания о прежней жизни, они человека захлестывают, они поглощают, и человек склонен к больше греховной жизни, чем к праведной жизни. Поэтому, если человек пришел в монастырь, то даже внешние как бы ограничения, они помогают ему для духовного роста. Уже достигнут, может быть, какого-то уровня, человек может вернуться, и в том числе и к ответственному служению. Да? Вот видите, монашество, оно не предполагает посвящение священный сан. Да, принятие...
Ну, изначально не предполагало.
Но оно вообще не предполагает, потому что монашество и священство – это разные, разные вещи, разные служения. Но монашствующих могут призвать к священному
служению. Ну, как обычно это случается.
Как
ну, что? Практически всегда так и происходит.
Ну, не всегда. Ну, резко... У нас в Фасском монастыре половина братьев в священном сане, половина не в священном сане.
И так и монашствующие постриги, да?
Иноки, да, монахи, которые и не планируют, и их, может быть...
А воспоминания захлестывают. Я вот вспоминаю в каком-то интервью отец Ивана Хлобыстин вспоминал, что когда его только-только руку положили, там проходит где-то, может быть, год, он служит в Ташкенте, его череда, перед ним раскрытый служебник, и вдруг он замечает, что закладкой в служебнике является там, дисконтная карта в один из московских клубов, который он посещал в своей прошлой жизни. И он говорит, вот странно, стою я 3000 километров до Москвы. Сегодня четверг, в клубе, наверное, будут жарить теленка, как это обычно по четвергам там происходит. А я стою за 3000 километров от Москвы, у меня служебник, я священник. Через 2 минуты давать возглас.
И все, и сразу... Сомнения, наверное.
Ну, нет, почему? Наоборот, он это рассказывал как раз как пример того, как это можно все отбросить.
Прошлая жизнь может вернуться, да.
Ну, а вернуться, да, но на какое-то лишь мгновение, потому что вот давать возглас, а я же священник, и поэтому мне как-то уже другая жизнь.
Ну, ответственность, она всегда человеку должна присутствовать и в принятых решениях. Поэтому и в монастырь человек, если приходит, он должен приходить с ответственностью, да, и испытывать себя. Затронул вопрос трудничества, да, сказал, что немногие проходят испытания, да, то есть серьезные намерения, если у кого принять монашество, они бывают, рассыпаются, то есть человек понимает, что это не его, что режим, и вообще свое представление о монашестве, которое он имел, оно, может быть, не соответствует действительности.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у Радио Вера сегодня иеромонах Сергий Филиппов, настоятель подворья Новоспасского монастыря в селе Сумароково, это русский район Московской области. Ну, пока говорим о монашестве, в целом пытаемся понять, в чем же разница между монастырем в центре города и подворьем монастыря, или просто другим монастырем, который находится где-то за городом, на периферии, в чем же отличается даже монашеская жизнь в этих обителях. Вот вы говорите, что... человек все равно в городском монастыре гораздо больше соблазнов большим количеством соблазнов подвержен. А вот вы сами сколько прожили в городском монастыре?
3 года.
3 года, да? И потом вас потянуло уже куда-то на землю.
Ну, не меня потянуло, а священноначале руководство монастыря благословило. То есть,
но вас не спрашивали разве? Хотите?
Ну, был как бы совет, меня спросили, конечно, есть ли желание, потому что это послушание. Ну. Послушание из-под палки, оно, конечно, может быть, будет не очень выполняться, да, добросовестно. Здесь совпало и, может быть, и мое какое-то внутреннее желание и желание руководства об открытии подворья вне стен монастыря. Подворье было открыто 3 года назад. Изначально это был приписной храм к одному московскому приходу. Там служил иеромонах, который сейчас уже является епископом, служит на Дальнем Востоке, и при нем активизировался восстановительная деятельность, какая-то деятельность на территории подворья. И потом его как назначили епископом, 2 года не был настоятеля. Приезжали священники...
Из московского храма.
Ну, и из московского храма, и из викариаса, которому храм принадлежал. И так как от викариаса курировал владыка Сава, и курирует, продолжает быть его
да.
подчинение...
Викариас новых территорий, понятно.
Да. Это, да. Нет, это было викариатство патриарших подворий. Не викариатство, а благочиние патриарших подворий. И в том числе несколько раз он направлял иеромонахов из Новоспасского монастыря. Ну, что, может быть, некому было служить. И пару раз попал я совершать туда службу, и это было первое мое знакомство. Мне место приглянулось, было желание и владыке предложить, что, может быть, подворье там устроить, но этот вопрос где-то на полгода был снят с повестки дня. И когда я уже второй раз приехал туда, через несколько месяцев, тогда вот это желание, оно усилилось, и владыкино, наверное, желание тоже открыть подворье, оно было, и поэтому было принято решение открыть там подворье монастыря. Произошло это уже вот три года
назад. Я карту сейчас посмотрел Московской области, честно говоря, у меня складывается иной раз ощущение, что в Подмосковье уже деревень и вообще сельской жизни не осталось. Сплошняком коттеджные поселки, сплошь платные рыбалки, остатки каких-то старых дач. А сельская жизнь начинается все-таки с соседних областей. Но вот, глядя на карту Русского района, который вроде бы не очень далеко от Москвы, а с другой стороны, вот Сумароково, это надо сильно в Яндексе приблизить, чтобы его найти. Тут вроде Русское водохранилище недалеко, а с другой стороны и Можайск, и такие блин, пустынные места-то.
Да, вроде мы и недалеко от Москвы, но мы расположены между трассами Новой Ригой и Минским шоссе, и расположены где-то прямо посередине, за Рузой. От Руза еще километров 30. То есть, вроде бы напрямую от Москвы мы там километров на 50-60.
Да ладно, 90 километров до МКАД. Вот я сейчас в Яндексе приложил линейку.
Да, а если ехать по дорогам, да, то получается 90 километров
до МКАД. Не-не-не, напрямую, без всяких дорог. Вот от вашего Сумарокова до Московской кольцевой,
да, ну, значит,
ровно 90 километров.
Ну, вот видите, как я немножко ошибался. Ну, а если вот от центра Москвы, от Новоспасского монастыря, то получается 140 по Новой Риге, 130 по Минскому шоссе у нас.
Это сравнимо с Владимирской областью, с Владимиром.
Ну, я думаю, да. Да, и еще у нас есть плюс большой. С одной стороны, то, что мы являемся такой как бы некой глуши, потому что у нас дороги не проезжие. Есть там еще пару деревень за нами, они тупиковые. Выходит одна сторона на Волоколамский район, другая на Можайский. Но, с другой стороны, конечно, это и минус, потому что, может быть, в финансовом плане, когда есть какой-то определенный поток, да, там хотя бы просто транспорта, это как-то людей стимулирует посетить это место. Если его нет, тогда, ну, только специальные люди, которые приезжают, такие тоже у нас есть.
Ну, в финансовом плане, видите, если бы это был просто обычный приход, который не подчинялся бы монастырю, наверное, это бы играло более значимую роль, а так как вы все-таки в ведении монастыря, то и это мне так кажется, я могу ошибаться, финансовая сторона вас в меньшей степени, хочу сказать полностью, в меньшей степени затрагивает.
Ну, в меньшей степени, может быть, да, потому что монастырь, конечно, оказывает какую-то поддержку, но в основном мы находимся на самообеспечении. Угу. Наоборот, подворье, оно должно еще своей деятельностью монастырь, помогать как-то монастырю, да, в том числе, и вот и мы упоминали о сельском хозяйстве.
Сейчас
да?
мы о нем подробнее поговорим обязательно. А прихожане-то есть из числа местных жителей? Местные жители, вернее, есть?
Ну, конечно, есть, потому что...
Это не конечно, другого... у нас деревня вымирает.
Хоть один человек, но всегда приходит. Ну, я имею в виду, хоть в любом приходе, мне так кажется, да? По крайней мере, я с другими не знаком. У нас есть местные жители. В основном это люди пожилого и среднего возраста. Молодежи местной очень мало. Или та молодежь, которая, может быть, уже не столько... То есть она родилась в этой местности, но работает в Москве и приезжает только уже на выходные. Вот они являются пример, наверное, для местной молодежи, для местных каких-то людей среднего возраста. А так зимой, когда дачники в основном уезжают, у нас где-то приход, ну, 10-15 человек, не больше. Ну, конечно, у нас есть и дети воскресной школы, но приобщить их к богослужению – это очень сложный момент.
А отношение местных жителей?
Положительно. Я говорю, что вот в богослужебном плане сдвинуть как-то людей очень сложно. Не хотят богослужения. Даже если посещают богослужение, не хотят участвовать в таинствах. Очень сложно. То есть это прямо надо какие-то... То есть настолько работу проводить именно с человека внутреннюю, да, и не каждый еще откликается. А вот меня как священника зовут на многие мероприятия. В школы, там, последний звонок 1 сентября... Какие-то
воинскую
праздники мы совместно
да?
проводим в школе.
Воинскую часть тоже? То есть она
у
есть
нас
там?
Нет воинской части. То есть у нас, ну, я, так как мы как бы экстерриториальное управление у нас, да, мы не подчиняемся Московской областной епархии.
А, ну, с другой стороны, да.
Поэтому мы стараемся особо не входить вот в какие-то внутренние вопросы. Есть благочиние, хотя у нас на территории поселения только наш, на территории
сельского поселения. А далеко ближайший храм, который в ведении Владыки Винали?
25 километров.
25 километров.
Да. От нас. Поэтому по согласованию с благочинием он сказал, пожалуйста, если вас приглашают, и у вас есть желание, вы можете участвовать в жизни.
Это все Русский район, да?
Это Русский район.
А местные жители это чем занимаются? Тоже сельским хозяйством?
Ну, есть у нас и действующие колхозы в районе.
Действующие колхозы.
Да,
тоже.
Но они частное владение.
Ну, СПК, является... как это сейчас называется, сельскопроизводственный комплекс.
Да, то есть есть у нас два основных таких крупных производителя, и вот рядом с нами действующие, собственно, все поля обрабатываются, поэтому местным жителям остается только огородничество. Как таковое, но есть фермеры, которые могут держать небольшое количество коров, мелкого скота, там, птицы, заниматься каким-то. Есть производство, сыр производит. У нас один фермер в качестве хобби, то есть он не фермер, по сути, он, у него есть серьезная работа, но это его хобби, он держит, содержит северных оленей. И северных, и пятнистых, и какие-то у него белые олени. Вот он всегда участвует в наших праздниках. Приезжает благотворительно, там, фотосессию покатает, если зима, на санях, там, такие подарки делают. Есть люди, которые, я сказал, занимаются производством сыра, молочной продукции. Но все это настолько кустарным способом. И, конечно, это все расходится вот среди местных же населения, может быть, среди дачников. То есть каких-то поставок на прилавки города Москвы или какие-то города близлежащие.
Вот так мы возвращаемся к общинному строю. Таким образом.
Ну, она поддержка должна быть. Вот я ехал сейчас на передачу, посмотрел, у меня в друзьях, в социальной сети есть один такой фермер, Джон Каписки.
А, ну,
вы знаете
да,
его,
конечно,
да,
знаю.
Вот он в Владимирской области, у него большое производство, он, и очень вкусный сыр. Угу. Это не в качестве рекламы, а действительно...
Я, наверное, и не пробовал даже, но наслышал.
Мое мнение, да. Я с ним буквально познакомился недавно, когда проходил в Московской области первый сырный фестиваль.
А, вы были на нем, да?
Потому что... Да, я съездил, конечно, у меня отрицательное мнение об организации этого
фестиваля. А, как интересно, тут просто наши коллеги тоже его обсуждали, они тоже там были, и «Радио Вера», и из журнала «Фома», и просто наши знакомые, и все как-то... Всем очень понравилось, всем сыр понравился, но про организацию я тоже слышал.
Организация, да, это, ну, что ее не было никакой, это однозначно.
Ну, я
но
не знаю, меня не было.
Производители, конечно, представили свою продукцию. Она закончилась через 2 часа после открытия фестиваля. То есть, когда я подъехал, уже осталось очень мало, но вот сыр как раз вот от Джона, а он, кстати, православный человек, он принял православие, хотя он сам польский англичанин, очень интересный такой колоритный человек, и он будет представлен, он представит свою продукцию на нашем фестивале 10 сентября.
А вас еще не представляют «Эрмонах Сергий Фермер»?
Нет, нет. Потому что мы все-таки фермерство, это не мое основное, это основная деятельность. И даже я больше скажу, что наше подворье, вот сельское производство, в основном на нужды подворья. Да, у нас есть направление, мы потом поговорим, которое в монастырь мы поставляем продукцию, но в основном это, конечно, все-таки не сельскохозяйственная деятельность. Это мы, да, я забыл сказать, хотел, что даже любые как бы филиалы монастыря вне монастыря, все равно первое их дело – это богослужение и молитва. Труды на втором плане.
Понимаете, отец Сергий, мы-то вас позвали про фермерство поговорить, потому что прекрасно все, даже слушатели, думаю, наши прекрасно все понимают, что там первейшей задачей священника является богослужение, проповедь, ну, все то, что является там, задачей священника.
Все остальное должно быть второстепенным.
А тут классно, тут еще и такая дополнительная нагрузка.
Да, так мы и поговорим, конечно.
Вот, я где-то смотрел довольно много лет назад фильм про священника, председателя колхоза. Не помню, ни в какой-то области было, нигде, но вот приехал священник, да.
Ну, это епископ Тихон Шевкунов.
Нет, но... Нет, там гораздо проще все. Да. Разваливающийся колхоз, загибающийся где-то в Центральной России.
Так вот это и есть. Они взяли
нет,
колхоз.
Нет, 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 это местный священник просто, местный. Да, он приехал, его назначили в разрушенный храм, как-то он сумел общину собрать, и они взяли этот загнивающий колхоз, который там был с советских времен, и просто избрали священника его председателем. Ну, а дальше фильм о том, как дела на лад пошли. Ну, я не помню нигде это было, никак.
Ну, это действительно священники-подвижники. Да. Священники-подвижники, которые несут еще социальное служение, да, и да просто, я не знаю, поднимают местность, да, в которой они поставлены священнодействовать. Но я говорю, что вот колхоз у нас есть, и колхоз, он, я не знаю, можно назвать владельца, это корпорация «Органик», такой Николай Цветков, и фонд просвещения «Мета», если вы знаете, они являются, оказывают поддержку многим проектам Русской Православной Церкви, в том числе и учебному комитету,
много
и религиозному образованию.
Компаний, да.
Но они построили семинарию Коломенскую,
а.
за вот этот комплекс, который является в Коломне, да,
ну, да.
Воронежского семинария, это их дело. И вот это колхоз, это как раз Николай Александрович Цветкова. И они занимаются, вот недавно сменили руководство именно колхоза, именно корпорация «Органик», и они, у них большие планы по развитию. Но проблема в том, что порой работать местному, местное население не хочет работать. Вот из там, 80 сотрудников колхоза, который рядом с нами располагается, 40 являются местными, ну, там, из близлежащих, может, поселений, из города Руза, а 40 это по, ну, из
Средней Азии. По всем республикам бывшего Советского Союза.
Это... Они по лицензиям все работают, это проблемы нет. Но в том, что местные, к сожалению, не хотят порой работать, хотя деньги приличные. Это проблема, вот мы на подворье сталкиваемся, потому что, когда я даю объявление, опрашиваю, у нас тоже есть вакансии, мы приглашаем работников, людей с руками, да, там, плотников, столяров, там, не знаю, слесарей, потому что у нас возрождается жизнь на подворье, и храмы восстанавливаются, и что-то новое строим, да, какие-то там, и даже просто сельское хозяйство. Люди не хотят. И зарплаты хорошие предлагаем, не хотят, и все. Лучше предпочитают дома
посидеть. Или охранника в Москве.
Съездить, да, вот, чтобы посидеть, ничего не делать, охранника в Москве или где-то подколымить, но постоянно работать не хотят.
Давайте продолжим этот разговор, еще поговорим о том, почему так происходит, через минуту. Напомню, что в гостях сегодня на Светлом радио в программе «Светлый вечер» иеромонах Сергей Филиппов, настоятель подворья Новоспасского столичного монастыря в селе Сумароково Русского района Московской области. А я, Алексей Пичугин, через минуту снова здесь. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».